Габриэль Сабо. Детективы в фартуках. Последняя трапеза аббата. На юге Италии произошло громкое убийство. В аббатстве Сан-Алоиза во время вечерней трапезы убит настоятель. Полиция городка сразу выясняет мотив и задерживает подозреваемого, молодого винодела. Дело спешно закрывают. Но помимо того, что бедняга невиновен, так он еще и оказывается женихом племянницы шефа Марио Моретти. Как известно, беда не приходит одна. Семья Марио на грани банкротства из-за таинственных символов на кукурузных полях. Да еще и старая добрая тетушка Катина втайне от всех зачем-то прикупила целый ящик динамита. Похоже, что шефу Моретти и шефу Пикарду в этот раз придется очень постараться, чтобы спасти невиновного и разгадать тайну убийства аббата. Глава первая. Смерть в рубиновом бокале. Громогласные колокола аббатства Сан-Алоиза на сегодня отзвонили в последний раз, набросив занавес тишины после вечерней службы на всю округу. Теперь до самого утра будет царить покаянное молчание. Вот и сельские жители, молившиеся в маленьких часовнях и церквушках в долине, начали расходиться по домам, изредка перешептываясь, задирая головы до самого неба. А как иначе? Ведь возвышавшиеся на самом краю холма старинные замковые стены казались недосягаемыми для простых смертных, особенно когда ночью сходил туман. Обитель будто парила высоко в небесах над бренным суетливым миром. Величественный монастырь, словно император на троне, господствовал над простым людом, занимавшим небрежно разбросанные домишки вдоль главного притока ветвистой речушки Караколы, пробивавшей себе дорогу сквозь ползучий дикий тимьян и стройный пурпурный шалфей. Неизменно каждую ночь, ровно на одну минуту опережая восхождение первой звезды, аббатство озарялось светом и делилось этой благодатью со всей долиной. И чудо это, происходившее от конца XIII века вплоть до наших дней, объяснялось вполне обыкновенно. По традиции, данной первым аббатом, монахи должны были с первым наступлением темноты зажигать старинную лампадку на скальном выступе, где был высечен из камня лик святого Алоиза, покровителя аббатства и одноименной деревушки у его ног. С появлением первых искорок лампадки машинисты пригородных поездов замедляли ход, чтобы приглушить стук колес, и никогда не использовали гудок в это время. Равно как и грузовики останавливались перед переездом через реку до самого утра, чтобы не раскачивать скрипящую мостовую. Да что тут говорить, даже вороны на кленах и жабы на болотистых отмелях покорно замолкали. И только один житель долины мог без всякого зазрения пренебрегать этим правилам. Ведь право это было дано ему еще от прадеда, и прописано в старинном свитке, скрепленном вечной печатью могущего монаха. Но, несмотря на столь высокую честь, Чичолло, потомственный пастух фермы Моретти, никогда не расставался с раритетным пастушьим рожком и камзолом, сшитым еще во времена Ноя. Когда бурлящие воды речки окрашивались отражением сапфирных небес, он выводил перед сном свое стадо к пастбищу подножья холма, чтобы пропитанный вечерней влагой горный воздух способствовал хорошему сну пятнистым коровам, рогатым козам и резвым кобылкам, за что те наутро одаривали доярок гарантированным привесом снежно-белого напитка. И сегодня он не нарушил канона, накинув всю ту же подраную жилетку с торчащей подкладкой из овечьей шерсти. Чичолло с довольным важным видом поправляет беретто на своей голове, а после снимает с гвоздика потертый медный рожок. Теперь за дело. Дав протяжную си-бемоль, пастух приглашает дам с копытами и рогами на променад при луне, на этот праздник в уединении среди горных трав, устроенный только для них. И дело было совершенно не в монастырских устоях, нет. Просто неприятно было в этой местности нарушать покой главных кормчих во время их ночного отдыха. Тем временем на вершине. За стенами аббатства также царила тишина и мерцали десятки огней от небольших факелов и свечей, зажженных у каменных стен. Языки пламени словно проверяли на прочность старые монастырские камни, расползаясь от стен к потолку. Но были бессильны в своих коварных намерениях. Эти камни веками не поддавались ни воде, ни огню. Насельники уже давно не обращали внимания на эти танцы алого света. Их по-прежнему волновало только одно, чтобы как следует сходила ночная сырость, позволяя прогреваться средневековым стенам замка, хранившим за своей спиной ценные экземпляры летописей и книг библиотеки аббатства. На ступенях крутой каменной лестницы в главной башне внезапно пролился теплый свет чьей-то свечи. Это был никто иной, как сам Дон Патричио, почтенный аббат, в чьем лице жители по обе стороны караколы продолжают видеть оплот светлого христианства. Правда, достопочтимый Дон Патричио, помимо веры Христовой, был предан еще одному нелепому труду — пополнению своей коллекции не абы каких вин, которые так обрела славу наибольшей и наилучшей в пределах всей Италии. Замковый винный погреб аббатства был настоящей гордостью Калабрии, но двери его были наглухо закрыты от посторонних и любопытствующих, будь то простые зеваки или именитые эксперты винокуренного дела. Бутылки покоились в этой вековой усыпальнице и никогда не покидали ее стен, ведь Дон Патричио был ревностным по отношению к своему детищу и отвергал любые предложения всемирных выставок, зато сам с превеликим рвением и удовольствием посещал аукционные дома по всему миру и словно одержимый был готов отдавать все ради новой ценности в свою неисчерпаемую сокровищницу. Наверное, потому аббатство пребывало в не самых лучших бытовых условиях. А братство, состоявшее из 3-4 десятков наместников, сократилось аж до 2 человек — звонаря и летописца. Аббе Патричио нельзя было назвать ни молодым сеньором, ни человеком в летах. Скорее, возраст его был в пределах той золотой середины, когда амбиции даже не думали тлеть, а сундук мудрости и жизненного опыта был наполнен доверху. Сегодня он был облачен по-праздничному, в одежды оттенка глубокого бордо, подобно лучшему бургундскому вину. Даже скромный пиреолс, прикрывавший его макушку, и тот был в винных тонах. Помимо агатовых четок, на правой руке его красовался золотой перст с крупным рубином овальной огранки, в сверкающих гранях которого отблескивало пламя свечи, орошавшей вековыми слезами запястья их преосвященства. Уверенными шагами он не спеша подымался по узкой каменной лестнице наверх, в свою личную трапезную. Да, когда-то это была общая столовая монастыря, но когда менялся аббат, менялись и обычаи всего аббатства. Дон Патричио считал, что излишняя приземленность непозволительна для высокопоставленных духовных лиц, и эта мужицкая черта лишь способствовала развязности и хаосу. Даже среди сельчан долины он слыл человеком твердого слова, непреклонным и невозмутимым, характером же так и вовсе неустрашимым. И даже когда в полумраке, словно из ниоткуда за его спиной послышались быстрые шаги и тяжелое дыхание, Аббе не повел и бровью. «Дон Патричио!» — разнесся эхом чей-то взбудороженный голос. «Дон Патричио! Аббе! Стойте! Послушайте, я хотел с вами поговорить!» Запыхавшись, продолжал некто кричать на лестнице, догоняя горделивого владыку. Дон Патричио знал, кем был незваный гость, потому даже не думал замедлять ход или оглядываться. Он остановился лишь, когда достиг запертых дверей трапезной. Без лишней суеты и скованности Абби спокойно достал из кармана связку ключей, вальяжно перебирая один за другим в поисках нужного. И раз уж все равно этот незатейливый процесс отнимал у него время, он соизволил ответить визитеру. «Нам нечего обсуждать, Джакопо. Моя воля тебе известна». Несмотря на сбитое дыхание, молодой брюнет по имени Джакопо не стал останавливаться. Преодолев последний пролет, он успел перехватить Абби перед входом в трапезную, загородив собой путь. Они вынужденно столкнулись взглядами, дикий и вызывающий против властного и угнетающего. Но Джакопо не пал ниц, чем немного нарушил покой аббата. Точнее, его самолюбие. Набравшись смелости, он был готов идти до конца и не мешкая повысил тон. «Я не об этом, Аббе. Мне известно о вашем замысле, у вас ничего не получится». «Да?» — — язвительно парировал Абба. «И кто же мне в этом помешает?»
«Я и правосудие!»
От заливистого смеха Дона Патричио содрогнулся в воздух, заставив языки пламени плясать тарантеллу на стенах. В ответ на дерзость юнца Абба высокомерно скрестил руки на груди и без единого волнения в голосе выдал. «Ты не сможешь доказать этого, Вичи. Единственное для тебя верное решение — просить прощения грехов и подчиниться воле Божией». Сказанное Абби будто пронзило Джакопа стрелой. Он сжал кулаки, задыхаясь от злости.
«Воле Божией! И вам еще поворачивается язык говорить о Боге после того, что вы сделали и продолжаете делать? Да вы просто недостойны носить эту султану! Грехи! И это говорит тот, кто погряз в них с головой! Нет, Абби, так просто вам не уйти от ответа. Я пророчу вам. Вы поплатите за свои деяния!»
Громкий крик Джакопа прервал омерзительный скрип. Открывалась боковая дверь у кромки лестничного прохода, выводившая к звоннице монастыря. На пороге оказался худощавый пожилой монах в простом черном одеянии, коим был звонарь Нунциато.
«Все в порядке, Абба?»
«Разумеется», — с высоты своего величия ответил Дон Патричио, не сводя глаз с агрессора. «Но будет еще лучше, если ты проведешь нашего позднего гостя за ворота. И на этот раз, Нунциато, не забудь повесить замок.
А тебе, Джакопо, даю не сколько отеческий совет, сколько мудрое предостережение.
Кто сеет ветер, пожнет бурю. И вместо того, чтобы портить мне аппетит перед трапезой, я бы на твоем месте пошел на покаяние и все-таки подумал о своих грехах».
Отчеканил Дон Патричио, захлопнув перед носом Джакопо тяжелую кованую дверь трапезной.
Джакопо Вичи был готов даже пройти сквозь стену, чтобы вцепиться Абе в шею. Если бы не Нунциато, то, без сомнения, вековые двери не стали бы для него преградой.
«Не нужно, Джакопо!»
Мягкий голос Нунциато привел разгоряченного Джакопо в себя.
«Пойдем, сын мой. Господь рассудит».
Положив костлявую руку на его плечо, звонарь проводил паренька к выходу. Спускаясь к воротам аббатства, Джакопо не стеснялся в выражениях, уже не скрывая своей затаенной злобы на Абе.
«Нет, слышали это? Вы понимаете, что он возомнил себя властелином всей долины? Совсем старик тронулся. Может, еще корона святого Алоиза на себя напялит или ангельский нимб? А между тем, время феодалов давно кануло в лету. Простите меня за сквернословие, отец мой, но это просто бессовестная тварь. Аппетит ему портить, да чтоб ему колом встало, раз небеса глухи, свидетели немы, а все вокруг слепы. Я клянусь ликом нашего покровителя, что добьюсь справедливости, но своим способом. Слово Божье призывает угнетенным давать справедливость, Джакопо. И как бы там ни было, жажда мести, как и дурнословие, не помогут тебе разогнать тучи лжи и коварства. Луч истины пробьет сквозь лукавые замыслы только благодаря терпению и мудрости, внезапно засияв своим неугасимым светом.
Терпеть? Сколько еще можно терпеть, отец Нунциато? Разве вы сами не устали терпеть? Простите, но вы же тоже не молоды, и когда вы отойдете к Господу, на земле по-прежнему будет твориться беззаконие. Разве вы никогда об этом не думали?»
Бедняга Нунциато лишь глубоко вздохнул. «Ты прав лишь в том, сын мой, что все мы обыкновенные люди и мыслим порой одинаково. Но пойми, Джакопо, жизнь — это путь, а все мы путники, блуждающие в ночи. Господь проложил для каждого из нас свою дорогу, кому-то пологую и прямую, кому-то ухабистую и витиеватую, и каким бы ни был наш путь, каждый должен пройти его до конца с достоинством. Достаточно лишь напомнить, что Господь не дает нам пути, который нам не под силу одолеть, и, сойдя с которого в поисках короткой, нечестной тропки к цели, попросту можем оступиться в пропасть. Поверь, это еще более обидно, когда награда за смиренное терпение ждет тебя за следующим поворотом».
Джакопо умолк. Слова Нунциато, если не потушили в его сердце пламя ярости, так хотя бы немного сдержали огонь, дав ему разгореться в огненную бурю. Молча покинув неприветливую обитель, он в последний раз оглянулся на охваченное лампадами светом аббатство и, шагнув в темноту, последовал на спуск в долину. Едва заперев входные ворота, отец Нунциато поспешил вернуться, ведь достопочтимый Абби уже явно успел обустроиться в пустой столовой, ожидая, пока ему поднесут явство. И спешка звонаря была оправдана. Дон Патричио манерно потянулся к маленькому медному колокольчику, требуя появления горячего ужина на своем столе. «Почему ты так долго копался, нунциата? Мне пришлось самому разжигать камин», — надменно высказал недовольство Дон Патричио. Нунциата еле переводил дыхание, представ перед разгневанным Аббе.
«Простите, ваше пресвященство, я запирал ворота, как вы и просили».
«Он ушел?»
«Да, Джакоб отправился в деревню».
«Хорошо. Ну а почему ты еще с пустыми руками, нунциата? Не потрудишься объяснить, где мой ужин?»
«Простите, Аббе». «Каскарилья немного запоздал сегодня с готовкой. И еще 5 минут, ровно 5 минут, и стол будет накрыт перед вашим пресвященством».
«Запоздал? Более чем за полвека он не позволял себе подобных опозданий. Что ж, он стареет. И этим все сказано. Нам нужно подыскать нового повара в обитель. Займись этим в следующий понедельник, как только разберешься со счетами».
Нунциата промолчал, но, нахмурив брови, из-под лобья бросил нелицеприятный взгляд в сторону Аббе. Вполне возможно, что именно в этот момент в его уставшей голове звучали слова Джакоба Виччи. По прошествии 5 минут на массивном дубовом столе, устланном белой скатертью, появился долгожданный ужин, словно животворящий родник среди оскудевших бархан. Блюда были воистину потрясающими для каждого изголодавшегося рецептора. Невероятно ароматное, доставленное прямо с дровяной печи лазанье с нутом, маринованные с душицей и мятой тающие баклажаны, добрый ломоть выдержанного сыра пекарина с хлопьями перца чили и, в довершении всего, подрумяненные до сочного хруста, набитые густым заварным кремом домашние трубочки. Нунциата слегка покачивался, ощущая, что теряет под ногами опору. Он был подобен степному ковылю на легком ветерке. И виной такому невесомому состоянию была палитра ароматов, вмиг наполнившая холодную, объятую мерклым светом трапезную. Дон Патричио, как всегда, принял эту неземную кулинарную гармонию на столе как должное. Уже манерно повязал салфетку вокруг шеи, как внезапно прищурил глаза, недовольно процедив: «А где вино?» Мысленно поглощавший каждый из блюд нунциата слегка передернуло.
«Простите, Абби, совсем забыл. Какое желаете вкусить?»
Дон Патричио откинулся на спинку кресла, на время утонув в раздумьях. Окинув глазом весь стол, он все же смог подобрать нечто достойное к этому райскому саду.
«Пожалуй, слезы Христовы будут лучшим дополнением к десерту, нунциата. Значит, Абба желает Лакрима Кристи. Смею предложить, точнее, может, более уместно будет представить вашему пресвященству Сатерн. Кажется, у нас как раз есть неплохая бутылочка 67-го».
«67-го?» — неконтролируемо завопил Абби.
«Не желаю слышать!
Я требую Лакрима Кристи либо 1932 года, либо на самый крайний случай 1936 и никак не младше. Молодому вину не место на моем столе. Ты хорошо меня понял, нунциата?»
«Лучше не бывает, Аббе», — смиренно вздохнул звонарь.
«Сейчас же схожу к Фульчи. Попрошу, чтоб спустился в погреб и отыскал именно то, что вашему пресвященству угодно».
«Разве ты сам не можешь это сделать, нунциата?»
«О, Абба, вовсе нет. Это несложно для меня. Просто он сделает это быстрее моего».
«Фульчи 2 дня тому назад как завершил перекупорку особо старых образцов по вашему указу, а также опись коллекции, которую формировал 3 года, завершив этим утром».
Дон Патричио немного смягчился, но все еще был недоволен.
«Хорошо, ступай».
«Слушаю, Абба». Скрестив руки домиком, Дон Патричио замер в ожидании, как бы его не пленил пряный букет баклажан и граненая головка пекарина. Внезапно он выкрикнул, остановив отца нунциата у порога.
«Нунциата! Остановить! Не нужно Лакрима Кристи, я передумал. Принеси и открой бутылку, которая стоит в моем кабинете на столе. Наверняка эти трубочки будут приторными, придется есть их через силу. Да и в нашем положении лучше сэкономить хорошее вино к особому случаю. Потому выдержанное столовое будет более уместно, нежели крепленное десертное».
«Как пожелаете, Абби, как пожелаете». Кабинет Дона Патричио находился на 2 пролетных марша выше трапезной. И к концу дня, уже изрядно измотанный нунциата, пару раз запнулся на ступенях, едва не разбив бутылку.
Наконец, представив вино Аббе, он с легкостью избавился от пробки, дав свободу журчащему ручейку красного бархата. Воистину, вино искрило, переливалось и бежало, как горный ручей по лесистой долине. И только магия свежих вишен, сплетенных с дымной лакрицей, смогла пленить Аббе. От гнева не осталось и следа, а на морщинистом лице появилась торжествующая улыбка. —